Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Сегодня я продолжу разборку того, что говорилось в моих передачах 20 лет назад. И сосредоточу ваше внимание на октябрьских программах 1991 года. Интересно, что эта ревизия демонстрирует нам, что, несмотря на существенную разницу во времени, многие нынешние политические сюжеты звучат как комические рефрены тогдашних. Это я про свою беседу с Алексеем Левинсоном, которую вы сейчас услышите. А из других тогдашних тем, вроде того матерного вокс-популя, о котором 20 лет назад с изумлением сообщал нам из Москвы Дмитрий Волчек, вырос язык многих нынешних произведений российской словесности. Впрочем, судите сами.
«Россия сегодня» – еженедельная программа «Радио Свобода». Программа Ельцина, обнародованная им в понедельник, когда он предложил лично возглавить правительство спасения России, и сегодня у всех на слуху. Каково же общественное мнение на сей счет? Какова та база, на которую может опереться российский президент в предлагаемой им радикальной реформе страны? Эти вопросы я адресую находящемуся сейчас в нашей студии ведущему научному сотруднику Всесоюзного центра изучения общественного мнения Алексею Георгиевичу Левинсону.
Я полагаю, что у Ельцина или у той команды, той бригады, которая будет осуществлять обещанные реформы, в общем, хорошая стартовая позиция. По сведениям, которыми располагает Всесоюзный центр изучения общественного мнения, Ельцин по-прежнему первый среди лидеров России, да и всего Союза в целом, и по данным нашего опроса, сравнительно недавним, Ельцин назван лидером тремя четвертями российского населения, ведущим политическим лидером. И в его команде люди, которые пользуются достаточно хорошей поддержкой населения. Что касается персонально Бориса Николаевича, то его деятельность полностью одобряет 57% населения России, и только 6% высказали неодобрение. Это очень хорошее, я бы сказал, соотношение. Впрочем, Ельцин знавал, что называется, и лучшие времена. Было время, когда полностью одобряла его деятельность более 70%, год назад 68% одобряла, но мы помним, что в его, так сказать, политической биографии были и более трудные времена, скажем, в марте до Новогорёвских соглашений число полностью одобрявших деятельность Ельцина падало до 42%, а число доли тех, кто не одобрял его деятельность, поднималось до 15%. Можно сказать, что люди, которые в общем и целом, или, по крайней мере, в сознании нашего населения, населения России, придерживаются той же политической линии и выступают за то же дело, за которое и сам Ельцин выступает, эти люди также достаточно высокой поддержкой пользуются среди россиян. Скажем, Анатолий Александрович Собчак имеет 40% поддержки, то есть полного одобрения его деятельности, при 11% тех, кто не одобряет его деятельность. Это все признаки того, что в целом та новая политическая элита, которая пришла к власти сейчас в России, она опирается на хорошую, на солидную народную поддержку. Это Это можно вполне сравнить, так сказать, будет хорошее сравнение, если мы посмотрим на то, каково доверие руководству Союза. Тут уже речь не о персоналиях, а в целом о руководстве. Но доверие руководству Союза, если вообще, так сказать, такой Союз существует в народном сознании, оно, соответственно, распределяется так. 5% полно тех, кто полностью доверяет, и 41% тех, кто полностью не доверяет. Что касается доверия парламенту, с которым так или иначе придется работать Борису Николаевичу, то здесь 31% полностью доверяющих, 13% недоверяющих.
Алексей Георгиевич, ну а что как социолог, специалист по общественному мнению, вы можете сказать о том, какой хотели бы видеть россияне свою страну в будущем? Что думают об этом они сегодня, может быть, в самые трудные для России после войны времена?
Наши данные позволяют ответить так. Россиянам свойственна, так сказать, гордость за свою страну, ну, что ли, гордость, так сказать, в кредит. В будущем хотели бы видеть Россию, играющую ведущую роль среди республик, 40% опрошенных нами. При этом 17% хотели бы видеть ее как образец демократического развития, и это очень, по-моему, существенно. Плохую судьбу, распад на отдельные республики, ну, те, я думаю, что те, кто отвечали, считали, что это действительно печальный был бы исход, 12% предвидит, а изоляционистские, так сказать, тенденции отгораживания России от всего остального мира, что тоже, в принципе, возможно, как вариант, это предвидит только 7% населения. Я бы хотел сказать, что если 40% говорят о ведущей роли среди других республик, то 6% предполагают, что страна станет основой новой империи. Это, как видите, очень незначительное число, хотя сбрасывать со счетов и такую опасность не следует. Особо, мне кажется, нужно подчеркнуть, что россияне при этом далеки от, так сказать, великодержавных амбиций. Они уверены, 47% уверены, что отношения России с другими республиками улучшатся, и только 22% боятся ухудшения в этом плане. И, наконец, мне кажется, самым существенным, что требование или предложение заморозить границы и не выдвигать территориальных претензий к другим республикам, это предложение поддерживает 50% россиян. 21% не выражают согласия с этим предложением. Я думаю, что российским политикам, в том числе самого высокого уровня, необходимо принять во внимание такую твердую поддержку населением требований никакие границы не пересматривать в течение достаточно длительного времени.
Спасибо, Алексей Георгиевич. «Россия сегодня» – еженедельная программа «Радио Свобода», которую ведет Владимир Тольц. Выслушав рекомендации ученого мужа, это был ведущий научный сотрудник Всесоюзного центра изучения общественного мнения Алексей Левинсон, самое время сейчас выслушать и противную сторону. Тот самый Vox Populi, глас народа, который старательными процентами измеряют социологи из ВЦИОМа. По-своему, по-журналистски делает это в нашей передаче Дмитрий Волчек, который, между прочим, полемизирует сегодня с другим частым участником нашей передачи, экономистом Борисом Пинскером. Итак, Дмитрий Волчек, Москва.
Я первый раз в жизни видел оратора на митинге, который без зазрения совести смачно ругался матом. Но это, бля, ну мы их растраконим, бля, и даже надо создать свой собственный профсоюз, бля. Отчего-то казалось, что голодная зима – это словосочетание из лексикона экономистов не более. Так и будут ученые-мужи, поблескивая очками, говорить о грядущих трудностях за круглым столом. До последней поры мы не слышали языка улицы. Она все эти годы, если воспользоваться авангардистской метафорой, корчилась безязыкая. Не соглашусь с тем, кто скажет, самое важное событие последних дней – это то, что Хасбулатов победил-таки Бабурина. Бросьте. Самое важное и самое страшное – это прорезавшийся голос улицы. Мои коллеги-журналисты уже подобрали клише, на редкость идиотское, «Осеннее наступление профсоюзов». Так же поэтично и так же неконкретно, как «Осенний крик ястреба». Но, помилуйте, какие там профсоюзы? Это все равно, что обращать внимание на шепелявого суфлера, усердствующего в своей будке, и напрочь забывать про актеров. Актеров, которые вместо чинной реплики «Нас, наверное, ожидает трудная зима», внезапно рвут на себе рубахи и визжат: «А, достали, суки, гады!» И дальше уж совсем что-то непечатное. На днях в информационной программе телевидения, которую теперь не знаешь, как и называть, показали умильный мини-опрос общественного мнения. Как вы относитесь к богатым людям? Спрашивали от чего-то в основном интеллигентного вида старичков и хорошо прикинутых молодых людей. Выяснилось, что все относятся к богатым хорошо, по-доброму им завидуют и сами не прочь сколотить капиталец. Будто бы и не было накануне митинга в центре Москвы, на котором истошно визжали бабы: «Да мы этих Стерлиговых, да мы эту Алису, да мы этот клуб молодых миллионеров, да мы этот Минотеп». И день за днем одно и то же. В Питере, на Волге, на Урале митинги, митинги, на которых требуют ввести полную индексацию доходов, не отпускать цены, разогнать кооперативы, выгнать кавказцев из русских городов, повысить зарплату в 10 раз, не отменять прописки, не приватизировать жилплощадь. Верно сказал кто-то из экономистов: если бы путч устроили не в августе, а в конце осени, ГКЧП без труда победил бы. По телевизору показали женщину-миллионера, self-made woman. Одного взгляда достаточно, чтобы сказать: что-то тут с этой не в меру нарумяненной, едва способной связать два слова, лупоглазой тетей, что-то тут с ней не то. И верно. Навожу справки. Говорят: да это же подставная фигура. За кооперативом, который она якобы возглавляет, стоят суровые мужики, а тете платят, чтобы она, представ перед следователем, хлопала красивыми глазами. Все как в рогах и копытах. Тете платят за риск. Сам видел, как жилистый мужик, ведомый классовой ненавистью, ворвался в кооперативный ларек и принялся душить миловидную дуреху, сидевшую за прилавком. Публика, жадно разглядывавшая витрину, и глазом не повела, только мент нехотя вызволил посиневшую страдалицу. На следующий день за прилавком появились два здоровых амбала с подозрительно топорщащимися кожаными куртками. Я не могу понять, всерьез ли говорит Борис Семенович Пинскер, заверяющий нас, что вскоре в России расцветет предпринимательство и страну ожидает необычайный подъем. Вижу со своего обывательского насеста совсем другое. Будь на месте Ельцина, предложившего радикализацию экономической реформы, какой-нибудь Валентин Павлов, его бы оплевали и растерзали. Ельцина спасают от шельмования только остатки былой популярности. Горбачева, напомню, тоже до определенного момента любили и поддерживали. «Реформу могут погубить некомпетентные чиновники», — уверяет Борис Пинскер. Думается, реформу погубят, если уже не погубили те, ради кого вроде ее намерены проводить. Народ уже вышел из стахановского возраста. Он готов скорее откликнуться на погромный клич, нежели на сострадательное увещевание: придется еще затянуть пояса. Мы вновь перед хорошо известной дилеммой. Светлое будущее будут загонять палкой, а иначе никак. Но что делать, если тот, кто и впрямь жаждет светлого будущего, предпочитает уезжать туда, где оно уже давно построено, на запад? А тот, кто хочет просто прокормить семью, влезает на броневик и вопит оттуда: «Ну, суки, бля, достали».
Грустное наблюдение и размышления Дмитрия Волчика продолжает его коллега, московский журналист Андрей Бабицкий, как и все мы, все чаще горестно задумывающийся в последнее время над ценой денег и ценой жизни.
Хорошо помню, как еще только 3 года тому назад любая кассирша в продовольственном магазине подолгу проверяла на свет редкие 100-рублевые купюры, которыми расплачивались особо зажиточные покупатели, определяя их подлинность по наличию водяных знаков. Сегодня ситуация существенно изменилась. 50 и 100 рублевые бумажки небрежно отбрасываются в кассовый ящик. Ни одна уважающаяся кассирша не станет обременять себя бессмысленной проверкой. Логика здесь не хитрая. Деньги, стоимость которых находится в геометрической прогрессии уменьшения, сообразно их количеству, подделывать нецелесообразно. Авторитет рубля за годы перестройки упал столь низко, что даже высокие советские политики не видят ничего зазорного в том, чтобы лишний раз пройтись по национальной валюте. Борис Ельцин, к примеру, в своем программном обращении к нынешнему съезду назвал рубль деревянным, возмутившись тем, что соседние республики пытаются заполонить российский рынок бессмысленной денежной массой. Сознание среднего человека уже привычно оперирует суммами в десятки и сотни тысяч рублей. Никого не удивляет, скажем, цена автомобиля на бирже – 150 тысяч рублей и более. Однако до сих пор существует и иное измерение рубля. Традиционное отношение к нему сохранилось в так называемых малоимущих слоях советского населения. Среди пенсионеров, инвалидов, матерей-одиночек и так далее. Чьи зарплаты за последние несколько лет выросли лишь в 2 или 3 раза. Эти люди даже умозрительно не умеют оперировать суммами свыше 1 или 2 тысяч рублей. Их ежедневный быт складывается из булки хлеба за 58 копеек, 200 грамм чудовищной вареной колбасы по 8 рублей кило картошки и других столь же немудрящих продуктов. Они не могут мечтать даже о советских товарах, реализуемых ныне по рыночным ценам, когда цена дренового телевизора вырастает до 5000 рублей, а холодильника до 4 и более. Грядущая либерализация цен вряд ли сблизит эти категории населения. Скорее, окончательно разведет. Причем надолго. Предлагаемые меры социальной защиты, принудительная фиксация цен на товары первой необходимости для инвалидов, пенсионеров и так далее, бесплатные обеды, помогут избежать голодной смерти, но не более того. Увы, экономисты и политики новой формации утверждают, что это необходимая цена за будущее благосостояние. Вероятно, это так. Во всяком случае, опыт стран Восточной Европы показывает, что уклониться с этого пути невозможно. Что же в таком случае закон, согласно которому слабые и убогие лишь унавоживают почву для сильных и талантливых, является универсальным законом бытия, которого не убежишь?
Это экономическое наблюдение Андрея Бабицкого, прямо скажем, малоутешительно. Но что поделать, такова она, Россия сегодня. О ней, о ее жизни и истории. Она с вами пел с немецкой сцены, вновь недавно посетивший Мюнхен питерский композитор и музыкант Александр Дольский. Одну из своих песен он подарил мне для нашей программы.
Порогов и груш обиватель, живущий во все времена, да здравствует наш обыватель, которым гордится страна. Он самый живучий и сильный, копилка всех будущих рас. Печальная сущность России, внеклассовый избранный класс. В эпохе лихих испытаний, когда помирает народ, он так лисяк при питании, при печке, при бабе живет. От грани до грани веков с протянутой ходим рукой, меняя отца за отцом. Голодные, злые, босые, корабль сумасшедших, страна дураков, где мой колпак с бубенцом? Боже, спаси Россию! Мудрейшие гибнут нелепо, подводят и разум, и стыд. А он при галошах и хлебе на койке полуторной спит. Ведет он бесплатную сетку и видит вокруг, как рентген, опора рябого генсека. И секов поглаже не ген. Один, что попроще к дивану, из мест приложения труда спешит, прилипая к экрану, где гычит лохматый балда. Другой манер государства, в бумагах запутав народ, в параграфе пряча коварство, до срока ворует и врет. А третий в тиши кабинета, как гвоздь под лопаткой страны,
удельный князек с партбилетом, причина для звездной войны. Он самый опасный и крепкий стоп-краник, Сусанин слепой, его наподобие репки тянуть нужно только гурьбой. И вот этот маленький дядя все тыкает пальцем вперед, куда поневоле не глядя идет его местный народ. От грани до грани веков с протянутой ходим рукой, меняя отца за отцом. Голодные, злые, босые, корабль сумасшедших, страна дураков, где мой колпак с бубенцом? Боже, спаси Россию, этих троих миллионы, живя, размножаясь, шаля, используя наши законы, ведут нас в пределы нуля. Людей благородной породы они помогали распять. В сравнении с 13-м годом их стало побольше раз в 5. И стал обыватель колоссом, решающим между людьми. Портай его в душу геноссе, и спит его потрох возьми. От грани до грани веков с протянутой ходим рукой, меняя отца за отцом. Голодные, злые, босые, корабль сумасшедших, страна дураков, где мой колпак с бубенцом? Боже, спаси Россию!
Песни, цены, язык и рассуждения 20-летней давности. Все это из моей программы, вышедшей в эфир в октябре 91 года. Вы узнаете в этом день сегодняшний? Разница во времени. Над этим выпуском программы работал звукорежиссер Александр Аркадьев, а также автор передачи Владимир Тольц. Всего доброго.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.